Значит, наша сегодняшняя тема, которую мы будем исследовать с вами, называется так: «Будьте святы, потому что я свят». Тема, можно сказать, исходя из того, сколько мы с вами общаемся, для вас не является какой-то новой, да? В принципе, как бы понятно, Библия говорит нам об этом, и мы уже сколько с вами общаемся, вы сами это видите и убеждаетесь, насколько это важно, да? Это основа нашей жизни, нашего благополучия. Проклятие и благословение на земле зависит не от чего-то такого непонятного, да? Или, как люди говорят, там, был бы материальный достаток, была бы хорошая жизнь, там, да? Или другой бы строй была, другая бы партия. Вот если бы вот такое что-то было, мы жили бы благополучно, все было бы хорошо. Я говорю всегда на эту тему так. Говорю, нет строя, нет количества денег, нет красоты внешней, да, зависит наше счастье и благополучие. Библия нам говорит, что проклятием является грех. Все, что мы имеем на нашей земле негативное, да, это результат проникновения греха человеческое сердце. Не было греха, я имею в виду, когда были сотворены Адам и Ева, и не было никаких проблем. Появился грех, появились буквально все проблемы, какие только существуют. И самая большая проблема, самое большое человеческое проклятие – это грех, который возникает между людьми, который живет в людях и производит на нашей планете зло. Между людьми и вообще по нашей планете. Ну, для примера я что хочу сказать. Ну вот смотрите, семейное благополучие. От чего зависит? От характера. Как бы там люди ни говорили о том, что вот для счастья нужна красота, любовь, именно плотская любовь к красивому телу, красивой внешности, да. Но я говорю, красивые сходятся. Как будто бы все есть предпосылки для любви, для счастья, через время расходятся. По какой причине? Не сошлись по характеру. Что такое не сошлись по характеру? Кто-то придира, кто-то жадный, кто-то самолюбивый, кому-то пальца в рот не ложи, откусит, да? Кто-то любит кем-то командовать, кто-то капризничает, кто-то требует. Вы понимаете, да? И смотрите, внешняя красота есть, деньги есть, все есть. Не сходятся по характеру, вот и развал. Далее, вот мы говорим, жизнь вот такая, проблемы, экономика, политика. Опять задаю вопрос. Какие люди идут в политику? Далеко-далеко не святые, я мягко сказал. В основном люди преданы мерзости, лжи, корости. Да? Идут во власть для чего? Устроить свою жизнь, сесть поближе к денежному потоку, обеспечить родню, себя и так далее. Удовольствие получать через полученное богатство, ездить там на острова, на океаны, отдыхать, позволять себе все, что душа захочет. Вот я говорю, если человек эгоист, если человек живет для себя, скажите, придя во власть, что он может хорошее народу дать? Да ничего. И вот смотрите, куда ни глянь, на работе, отношения, начальник подчиненные или сотрудники по работе. Заметьте, зависть, предательство, корыстные интересы, желание на ком-то проехаться, за чужой счет. Или ты работай, а я буду покуривать, как некоторые так делают вид рабочий. И заметьте. Вот конфликт на предприятии. Начальник какой-нибудь такой, будем говорить, необъективный, приди, расслушает сплетни, не разберется. Заметьте, страдают люди от этого. Человек идет на работу, требует что-то, не хочет ни аккуратности, ни качества в работе, чтобы было. Да, его тогда начинают наказывать теми же деньгами. Он обижается, несправедливость, его там унизили, его оскорбили, его уволили. Заметьте, отчего? Почему? Да потому что нет святости. Наши же дети, которых мы ждали, когда там женились, да, дети будут потомки, эти наследники наши, да, будем с ними доживать. Заметьте, кто с ними будет доживать? Какие дети наши хотят, чтобы родители жили с ними? Каким детям хочется досматривать родителей? На Западе это уже давно, как говорится, в норму превратилось, да? Я говорю, это же идет и сюда, на восток. Далее. Не сумели мы, заметьте, сами достичь святости. У нас в семье нету мира, благополучия между мужем и женой. Далее. Не знаем, что с собой делать. Мы не можем детей воспитать. Да, мы можем в лучшем случае молиться. Но я говорю, молитва не меняет наших детей, как бы нам этого не хотелось. Далее, смотрите, дети капризные, счастья нет. Дети эгоистичные, счастья нет ни у детей, ни у родителей. Ленивые, все, проклятые дети по жизни. И проблемы пойдут по жизни, как, знаете, вагоны за паровозом. Теперь дети вырастают, не приучены к порядку, к дисциплине, к морали, к добру. Остаются плотскими, невежественными, да? Вот они женятся, выходят замуж. Это проклятие идет по роду. Следующая семья проклята. Ихние дети или наши внуки, они прокляты. И обратите внимание, наша голова обрастает вот этими проблемами, как снежный ком, как снежная лавина. Чем дальше мы идем, тем хуже жизнь. Я имею в виду жизнь, вы поняли, в каком смысле. В плане человеческих отношений. Муж, жена, сотрудники по работе, родители, дети, да, начальник, подчиненный. И особенно странно слышать, когда верующие, которые приняли Христа, читают Библию, которая полна стихов о святости, которая говорит, что мы должны делать, да, когда верующие говорят, что это невозможно. Ну, тогда, если это невозможно, ну, тогда, я уже так буду говорить, не надо исключать человека за то, что он прелюбодействует. Не надо обижаться на человека, который в церкви ведет себя некрасиво и некультурно, и выступает, и грубит, и дерзит, и своеволен, и корыстен. Ну, тогда не надо вообще поднимать вопросы. Делайте все, что хотите, да, в церкви. Я имею в виду люди, все, кому какое плотское похоть хочется удовлетворить, удовлетворяйте. Пастырь тогда не имеет права вообще говорить ни о том, что это нехорошо. Невозможно быть, жить нехорошо. И когда учат, что этому не, это, так жить невозможно, я хочу сказать, это от имени Бога, из-за церковной кафедры нас учат, будьте проклятыми. Когда говорят, что мы не можем освободиться, это говорит о том, что от проклятия избавиться невозможно. Но Писание нам говорит совершенно обратное. И это лишний раз доказывает о том, насколько сегодня люди погрязли в грехах, насколько сегодня верующие склонны жить во грехах. Я даже так скажу, что если бы человек верующий не хотел жить во грехе, прочитал Библию, понял, что так нельзя, да, я вам скажу, что он бы возмущался, он бы был бы недоволен, он бы ушел с церкви, да. Но он сидит почему-то там. Потому что все-таки, да, в общем, мы теоретически понимаем, что грех – это плохо. Особенно плохо, когда кто-то живет в грехе и проявляет его, ну, с нами общается, и этот грех каким-то образом касается нас. Ну, тогда мы точно говорим, это грех, это нельзя делать, да. Но когда мы это делаем, нам это нравится. Ну, пусть нравится, я буду говорить так, относительно, да. Умом мы понимаем, что это плохо, но сердцу нравится, так как сердце управляет все-таки нами. Мы люди все-таки чувственные, да, похотливые. И поэтому грех нам в какой-то степени приятен. Мы привыкли, что, слышите из церковных кафедр, что вот нас Христос пришел спасти, что он нас на небо возьмет, там греха не будет. Да, это все хорошо, но людям почему-то кажется, что вот и здесь было бы неплохо пожить в свое удовольствие и туда попасть. Только так не получается. Если мы живем в свое удовольствие по похотям, мы же живем среди людей в семьях. И эти свое удовольствие превращается в неудовольствие для тех, кто рядом с нами. А это вызывает конфликт. Вот этого мы не хотим. Мы хотим как бы жить и во грехах, и чтобы между нами ничего не было. Но это такого не будет. Заметьте, так как нету в мире, в любой стране, нету института, где бы воспитывали высокоморальных людей. У нас есть институты, университеты, академии, которые воспитывают, не воспитывают, а обучают профессии какой-то, да. Но нет, где бы воспитывали человека в святости. Поэтому, когда люди приходят во власть, вы сами понимаете, они не воспитаны. У них нет внутреннего перерождения. То, каким они пытаются себя представить перед выборами, там, перед выдвижением, да, это игра, это маскировка, как и у верующих. Но люди внутри остаются злыми, корыстными, гордыми, тщеславными, жадными, да. И я говорю, с этими пороками, хоть бы пришел человек во властные структуры государства, города, да, или церкви, проклятие обеспечено всем людям. Поэтому тема, которую мы сегодня будем исследовать, «Будьте святы, потому что я свят», она насущна, она важна. От этого зависит наше проклятие и благополучие. И я хотел бы, ну, с вами поисследовать места Писаний, в частности, первое послание Петра. Ну, мы начнем с первой главы, потом вторая глава, да. И будем читать, и по ходу я буду обращать ваше внимание на отдельные места, которые, ну, наиболее, так будем говорить, высвечивают нам какую-то такую мысль, на которую мы должны были бы обратить внимание. Значит, читаю первое послание Петра, первая глава, с 13 по 25 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Ибо всякая плоть, как трава, и вся слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Так вот, мы прочитали с вами с 13 по 25 стих, и сейчас я буду некоторые места из этого прочитанного текста, да, буду на этих местах обращать ваше особое внимание, да. Вот смотрите, да, сказано: «Посему, возлюбленные, припаяться в чресло ума вашего. Бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Первое, о чем я хочу, на что хочу обратить ваше внимание. Вот здесь сказано «в явлении Иисуса Христа». И вот как Юра еще привыкли читать вот так вот, ну, явление Иисуса Христа – это второе пришествие Христа. Я говорю, допустим, это так, читаю обратно. «Возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую, как бы постоянно вам благодать в момент пришествия Христа». Скажите, в момент пришествия Христа что уповать, на какую благодать и какой смысл там припоясывать чресла ума вашего? Ну, будет пришествие, будет воскресение, уже нечестивые будут мертвы, праведники будут возноситься, да? Допустим, мы в числе этих праведников. Что там уже припоясывать? Нас уже, как говорится, везут в карете, извините за выражение, на небо. К престолу везут или ведут. Заметьте, явление Иисуса Христа в данном случае, и речь идет не о втором пришествии Христа, а что Христос приходит, является каждому из нас ежедневно. Если бы мы это понимали, у нас, может быть, было бы немножко другое отношение ко Христу и к Его Слову. Дело в том, что мы привыкли, знаете, что Христос – это тогда будет явление Его, да? Мы иногда говорим, а вот если бы Христос сейчас пришел, как бы вы Его приняли? Вы бы так капризничали, нет? Вы бы послушали, да? А почему вы сейчас вот не это, так не ведете себя? Ну, это же ты, человек, говоришь мне. А к человеку, ну, другое отношение. Вот если бы Христос, я бы ему вот такие почести, я бы вот такое уважение, я бы себя вот так вот вел. Так вот я хочу сказать, что каждый день, когда мы молимся и говорим: «Господи, благослови, сохрани, защити», то я вам хочу сказать, Иисус Христос, когда мы слышим голос: «Не делай этого, остановись, что ты делаешь», это и есть явление Иисуса Христа посредством той благодати. Вот смотрите, подаваемая вам благодать голоса Святого Духа. Это ежедневное подаяние, ежедневная пища, которую мы просим: «Боже, дай пищу нам на этот день», да? «Хлеб насущный дай на сей день». Вот это она есть, это благодать, подаваемая самим Иисусом Христом, как источником подаваемой благодати. И если бы мы хотя бы так вот понимали, что да, это будем говорить, какая честь, сам царь подносит нам пищу. Сам царь присутствует, вот как мама около ребенка. И когда мы просто игнорируем, да, пренебрегаем этой подсказкой, начинаем что-то объяснять, как дети привыкли родителям это делать. Вы понимаете, как это выглядит? Это, извините, что пришел сюда. Это плевок в лицо Иисусу Христу. Почему такое происходит? Я вам скажу, исходя из этого уже 13 стиха. «Чресла ума нашего не припоясаны». Ну, знаете, вот выражение у Иова: «припаяшься, будь как муж», да? Или говорят тут люди: «распоясался», да? «Припаяшься», как бы возьми себя в руки, ограничь свою плоть. Здесь вот сказано: «припоясав чресла ума вашего». Вопрос как бы возникает: а зачем чресла ума припоясывать? Мы с вами уже говорили, вы это помните, да? Ну что, ум – это тот, как раз будем говорить, орган в человеке, через который Бог с нами общается. А зачем его припоясывать? А я вам просто хочу сказать, в силу того, что мы живем и движимы зачастую различными похотями, суетой, заботами века сего, ну, жизнь такая, она вроде бы нас к этому подвигает, да? И я говорю, если мы живем по похотям, то разум у нас, ум наш не препоясан, в смысле, мы нецеленаправленно размышляем, думаем о чем-то действительно нужном и полезном. Мы не заостряем свое внимание на то, чтобы быть внимательным, услышать голос Божий, не пропустить, потому что пропущенный голос Божий – это пропущенное благословение, это пойманное проклятие. Понимаете, да? Припояса чреса ума вашего, говорят эти стихи, говорят о чем? Что наш ум не должен бродить, где попало, и заниматься, чем попало. Для примера вам приведу такие жизненные примеры, да? Посмотрели фильм, смотришь, всплывают картины фильма. А заметьте, разум не по назначению используется. Мы живем в мире зла, мы должны думать, мы должны слышать голос Божий, а у нас в голове кино. Потому что оно в сердце, потому мысли связаны напрямую с тем, что любит наше сердце, что прилепилось к нему. Послушали какую-то песню, она тут же прокручивается в нашем сознании, и мы опять, как я уже говорил и говорю, абонент, вызываемый вами абонент, вне зоны досягаемости. Бог в этот момент нам не может ничего сообщить. Если мы заняты какими-то суетными делами, ну, понимаете, в жизни это сплошь и рядом, да? Наш ум опять не припоясан. Так вот, что такое припоясать ум? Здесь вот сказано, припоясав чреса ума вашего, бодрствуя. То есть человек должен контролировать свои мысли. Чем он занят, наш ум? Вы понимаете, вот коров пасут, ставят какие-то ограждения, чтобы никто его знает, куда не пошли. Разумно, разумно. Так и наши мысли, вот так как эти коровы, нет ограничений, они бредут куда попало. Так вот слово «бодрствуйте», да? Думайте, контролируйте, чем наш ум занят, что в нем в данный момент обитает. И я хочу сказать, если мы начнем бодрствовать и начнем думать, и, может быть, вот, заметьте, припоясывать ум, то есть останавливать себя в каких-то мыслях, когда мы видим и понимаем, что это вообще какая-то чепуха. Не нужно этому даже время посвящать. Вот это припаяшьте, это остановитесь, отбросьте вот эти мысли, займитесь чем-то полезным, важным. Вот для чего нужно бодрствование. Кстати, хочу тоже обратить ваше внимание. Припоясав, то есть кто это должен делать? Дальше, бодрствовать, кто это должен делать? Обратите внимание, я почему так вот, знаете, вот беру прямо каждое слово, да? Вот так делаю ударение на него. Мы привыкли, что надо помолиться Богу и предать Богу все свои заботы, а самому беззаботно, ни о чем не думая, вот так пребывая в суетности ума своего, да? Вот заниматься кто его знает чем. Но не бывает так, Бог ведь нас воспитывает. Бог ведь нам хочет дать ума, соображение, чтобы мы потом, не были просто, будем так говорить, фанатиками, поклонниками Бога, фанатичными. Чтобы не получилось, что нами Бог манипулирует, как какой-то вещью, или шахматист фигуры на шахматной доске. Он хочет, чтобы мы осознанно участвовали в процессе своего освящения. Не может ученик на уроке предать в молитве себя учителю или учительнице, пусть она учит, наставляет, вкладывает в наши головы теоремы, правила, законы физики, химии, математики, да. А я сижу в окно, гляжу, в карманах роюсь, в портфеле роюсь, там о чем-то думаю, смотрю на девочку, там одноклассницу или на мальчика. Но не получится. Заметьте, на уроке точно так же требует учительница. Припаяще чресла ума вашего. Бодрствуйте, в окно не смотри, Иванов. Руки на парту, глаза сюда, внимательно. Я сейчас буду вас спрашивать, о чем я вам сейчас говорила, говорит учительница. Заметьте, я привожу такие примеры, вроде бы банальные, да? Но я хочу сказать, аналогия полная. И как нас так научили, как мы так поняли, читая Писание, что надо предать все в руки Божьи, и детей наших, и все проблемы, и, как говорится, не парить мозги свои. И мне иногда даже вот кажется, ну как это мы могли вот так, с таким согласиться? Может, да, нам это импонирует, может, нам это приятно, вообще ни о чем не думать, ничего не делать, вот так вот просто помолился, отдал, как говорится, Богу, Боже, да, управляй, веди, руководи, только без моего участия. Я кино посмотрю в компьютере, там, поиграюсь, да, там, заботами своими буду заниматься, мысли какие-то негодные будут, зло буду держать, а ты там работай, а потом вот так и спаси меня. Так вот, смотрите, каждый день Христос, заметьте, подает нам благодать. Чтобы ее услышать, нужно, чтобы чресла ума нашего были препоясаны. Для этого нужно постоянно думать, вот это бодрствовать, то есть контролировать, чем занимаемся, о чем наши мысли, в нужную сторону, не в нужную, польза будет или не будет. Я вам почему так говорю, я не раз, когда тоже сам копался, еще это было достаточно давно, да, вот иногда ловишь себя на мысли, бурчишь на кого-то, недовольный, а потом думаю, хорошо, ну ладно, меня обидели, несправедливо, я вроде бы с точки зрения, так, по-человечески говоря, справедливо обижаюсь на него. Но тут останавливаю, я говорю, ну сколько уже это можно, какая польза будет, ну хорошо, бурчишь, недоволен, ропщишь, так смотришь, чем больше ропщишь, тем больше заводишься. И потом начинается такой, внутри же ходишь злой, уже кто под руку попал, тоже получил. И вдруг говорит, стоп, ну зачем мне эти мысли? Ну было бы от этого польза, ладно. Вред, всем вред, мне в первую очередь и все, кто попадет под мою руку. И вот тогда я понял, нет, мне так нельзя. Надо своими мыслями что-то делать с этими скакунами нашими. Заметьте, вот это бодрствование, да, дальше, припоясание чресла ума нашего, да, то есть мы должны ограничить, и мы должны определить, чем нашему уму заниматься, да. И только потом мы услышим вот этот голос благодати в явлении Иисуса Христа. И заметьте, а дальше опять сказано, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Подчеркиваю слово, совершенно уповать. Что такое совершенно? Полностью, без остатка, без изъяна, без оговорок. Вы обратите внимание, мы иногда слышим голос Божий, да? Ну, в общем, да, но вот здесь кажется вот так, вот здесь кажется вот так. Знаете, как дети иногда хотят, не хотят полностью уповать на подаваемую родителям благодать. Хочется, ну, если уже невозможно не согласиться, соглашаюсь, но с множеством оговорок. Ну, здесь вот где-то вот так, а здесь вот где-то вот так, да. Поймите, вот это выражение «совершенно уповайте на подаваемую вам благодать» говорит о том, что если полностью мы не примем божественный рецепт, если мы будем, как фармацевты, туда свои привносить новшества, да, или прибамбасы, как я говорю, да, умничания свои, то я хочу сказать, истина подвергается искажению. А искаженная истина – это как бы рецепт или лекарство, сделанное сначала, как говорится, правильно, высчитано, все, как говорится, продумано и будет польза, а мы добавили туда – не повредит, это не повредит, это не повредит, в конце концов, никакого результата нет. Мы либо принимаем от Бога истину целиком, либо отвергаем ее, и отвергаем ее даже, если мы частично с чем-то не согласны, ну пусть на 80% согласны, на 20% чем-то нет. Можете представить, вот автомобиль есть, там все, как говорится, там нету лишней детали, которая вообще вот просто сделана, там установлена, но она не играет никакой роли. Каждая, будем говорить, мелочь. выполняет какую-то работу, и машина – это когда все это вместе функционирует. Ну, я говорю, на 20% я не согласен с тем, что в машине. Вот это можно выбрать, вот это можно, вот это. А эти мелочи участвуют в общем процессе работы автомобиля. Автомобиль не поедет. Автомобиль будет стоять, может даже не завестись. Тогда он уже не будет автомобилем. Так вот, я о чем хочу сказать. Слово «совершенно уповайте», то есть мы должны понять, осознать, что мы люди. Да, что-то может не вкладываться в наше сознание из того, что Бог говорит нам. Но я говорю, то, что не вкладывается, это вовсе не говорит о том, что это неправильно. Значит, надо задавать вопрос: «Боже, объясни, чтобы я осознанно это принял». Надо об этом опять-таки думать. Но это возможно, если у нас не будет вот такое, знаете, разброд мыслей, куда попало. И дальше, когда вот это происходит, дальше сказано, как послушные дети, смотрите, выражение, как послушные дети, есть послушные, есть непослушные. Если мы не уповаем, если мы не припоясываем чресло ума нашего, если мы не бодрствуем, мы непослушные дети. Если делаем то, о чем мы сейчас говорили и читали, да, то как послушные дети, обратите внимание, дальше написано, я добавляю слово, вы сами, не Бог вместо нас, а вы сами, бодрствуя, применяя определенные усилия, заметьте, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Вот заметьте, выражения такие, бывшие в неведении вашем. Да, когда мы не знали Бога, мы думали, кто его знает, там, по гороскопу что-то не так у нас в жизни, судьба у нас какая-то такая, вот, ну не мы виноваты, кто угодно, но не мы. Мы не знали, вот люди мира сего, они не знают истинных причин, находятся в неведении. Причины проклятия. Почему на земле невозможен коммунизм, или социализм, или там царство Божие, вот в том виде, в каком, с теми людьми, какие есть на земле. Все думают, что вот если границы объединим, все думают, что вот если, допустим, партия хорошая придет к власти, тогда вот строй будет какой-то хороший. Да не в этом дело. Проблема в человеке. Похоти. Похоти управляют человеком. Похоти его развращают ум. Похоти вносят разнобой в отношениях между людьми. Похоти вызывают вражду, зависть, ненависть, убийство и так далее. Похоти движут человеком, когда он рвется к власти. И люди не знают, что в похотях кроется корень всех зол. Ну, может, кто-то из вас сейчас вспомнит сребролюбие всех, корень всех зол. Но я хочу сказать, сребролюбие является одной из похотей. Поэтому, когда я говорю, что любая похоть является корнем зла, я не искажаю смысла Писания. Это я специально говорю, чтобы вы поняли это, да? А то некоторые люди говорят, вот написано «сребролюбие – корень всех зол». А я говорю, а гордость нет, да? А обидчивость нет. Любая похоть и корысть, да, сребролюбие, является одной из сотен похотей, которые живут в человеке, которые двигают человека. Так вот сказано, бодрствуя, да, уповая, добавляю, подчиняясь Богу. Смотрите, к чему нас Дух Святой или голос благодати побуждает. Не сообразуйтесь, то есть не объединяйтесь, не обнимайтесь с этой похотью, не защищайте, не оправдывайте ее, да? Не сообразуйтесь, разделитесь с этой похотью, не подчинитесь ей. Заметьте, не бодрствуем, мы же это не почувствуем, мы же это не поймем, если мы не бодрствуем, не думаем, не контролируем. Мы не обращаем внимания, чем наши мысли заняты. И мы же не понимаем, как эта похоть вылазит, как проклятая какая-то змея и жалит нас. И только при помощи бодрствования, при помощи контроля, который должен совершать человек, мы можем заметить похоти, которые когда-то были в неведении нашем. То есть нам об этом никто не говорил, и мы об этом ничего не знали. Поэтому мы, естественно, подчинялись этим похотям, поэтому, естественно, возникла поговорка «сердцу не прикажешь». Ну, если сердцу не прикажешь, если это действительно истина, как некоторые хотят это понимать, да, ну, тогда, ну как, увидел красивую женщину, сердцу не прикажешь, не иди туда, да? Появилась возможность у вас украсть, сердцу не прикажешь, я украду. Почему украл? Вы же сами говорили, что сердцу не прикажешь. И когда в церкви говорят, мы не можем исполнить закон, это то же самое, та же самая фраза, сердцу не прикажешь. Ну, тогда давайте делать все в открыто. Вроде бы понимаем, что так тоже нельзя. Так вот сказано, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Что такое не сообразуйтесь? Не подчинитесь, пресеките проявление этих похотей на корню. То есть не делайтесь рабами своей похоти. Мы не должники у этой похоти. Похоть перед нами провинилась, а не мы. Поэтому не надо подчиняться им. Но тут же возникает вопрос, а похоть? Не хочется работать, хочется полежать. Это же приятно. Встань с постели, оденься, умойся, иди на работу, да? Ну, конечно, это менее приятно, чем лежать, укрывшись и нежиться. Поэтому, почему мы не хотим бороться с похотями? А потому что они хотят дают нам ощущение приятности, комфорта. Ну, вы понимаете, это с одной стороны, если смотреть только. Но ум говорит, смотри, лежебок, а ты уже деградировал. Смотри, в кого ты превратился. Смотри, как происходит деградация. Поэтому человек умный, он начинает понимать, да, приятно вот это. Но зато, чем это оборачивает? Ой, плохая жена, кто-то, ну, плоть говорит мужу, да. Ой, надо было бы найти какую-то лучше. Ну, нашел лучше, пошел по похоти. Потом опять хочется лучше, потом опять по похоти лучше, а потом он смотрит, слушай, так я же просто уже разменялся, как разменная монета. Конца и края похоти нет. Я не могу остановиться, как алкоголик, ой, еще выпью чуть-чуть удовольствия, а потом уже буду счастливо жить, пить не буду. Ты только начни пить, ты только начни искать красивую жену, этому конца и края нет. А потом человек говорит, так я не то, что не нашел жену, который бы любовь, а похоть она уже такая становится разнузданная, что уже ничто не удовлетворяет. Я лишился рассудка, я потерял всякие моральные ориентиры, у меня развалилась семья, я одиночка, я по жизни никому не нужен. И вот это заставляет задуматься. Но похоть поначалу предлагает нам приятное, хорошее для плоти. Но не говорит о том, что будет дальше с тобой. Дальше сказано, значит, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру, заметьте, по примеру призвавшего вас святого, подчеркивается, что нас призвал не просто Бог, а святой Бог. А теперь слушайте, по примеру Христос, вот святой, да, или Бог там святой, они нас призывают к чему? Чтобы мы брали пример с этого святого Бога или Христа. Так опять обратите внимание, кто пример должен брать? Кто должен не сообразовываться с прежними похотями? Кто должен бодрствовать? Кто должен совершенно уповать, совершенно принимать благодать Божию? Мы. То есть, обратите внимание, Библия четко говорит, но я говорю, как внимательно надо читать, как надо вдумываться в каждое слово. По примеру призвавшего вас святого, обратите внимание, сами будьте святы, обратите внимание. Тут что ни слово, то против того, что сегодня уже пребывает среди христиан. сами будьте святы во всех поступках. Кто-то говорит, нет, но мы же сами не можем. Ну, сами мы не можем. Но у нас есть Бог, который... Мы не то, что не можем. Мы не знаем, как быть святым. Да, и Бог это понимает. Поэтому есть Дух Святой. Поэтому есть работа Святого Духа. Поэтому мы должны быть научены, чтобы слышать этот голос, отличать его от голоса другого. И смотрите. А потом, заметьте, не Бог вместо нас будет делать. Делать будем мы. Но мы не знаем как. Так вот, как делать? Подсказать, где остановиться, где повернуть, где что-то подкрутить, какую-то гайку. Это будет делать, совершать работа Святого Духа. Христос будет являться и через работу Святого Духа будет вот так стоять и говорить, а сейчас вот так сделай, а здесь вот так сделай. Ну, как родители говорят ребенку, вот это ты неправильно, сейчас вот так сделай. А вот здесь умничка, вот здесь, а здесь вот так, вот так. Но ребенок должен делать, а не мы за него. Ребенок говорит, у меня не получается математика, не могу решить задачу. Хорошо, я приду, за тебя решу. Ну, ребенку, конечно, такая благодать понравится. Но вы сами понимаете, в кого ребенок превратится, когда он вырастет. Все надо будет продолжать за него делать. Так вот, смотрите, какое писание. Заметьте, каждое слово, его надо прочитать вдумчиво. Нельзя читать вот так бегло, как у нас бывает в церкви, там говорят, это вот надо так, 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 как-то пробежались, особо не акцентируя внимания. Вот слово, вот пример. Вот делать надо именно вот так. Обратите внимание, вот, 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 смотрите, по Библии идет, идет, смотрите, тут целая идет такая логическая цепочка закономерностей. А у нас как-то так бегом, бегом, прыг, прыг, прыг. Даже тот, кто проповедует, не акцентирует внимание слушающих на те или иные места. Ну, я понимаю, раз проповедующий сам это отвергает, то тут никак нельзя акцентировать внимание. Он скажет, а что ж ты тогда так говоришь? А почему ты так поступаешь? Поэтому надо так, знаете, в темпе какого-то такого быстрого движения исследовать Писание. И называть это исследование. По примеру призвавшего святого, сами будьте святы, то есть вы сами будете делать. Крест мы должны нести, бодрствовать мы должны, бороться с грехом до крови мы должны. А вот как бороться, какие нюансы, вот это будет делать работа Святого Духа. Дух Святой научит, наставит, напомнит, остановит, предостережет, но делать, поворачивать будем мы. Останавливаться будем мы, распинать будем мы. Поэтому сказано, сами будьте святы, заметьте, не греховны. Не то, что это невозможно, тут вы понимаете, тут даже негде это вставить, что невозможно. Хотя берутся стихи, бедный я человек, нет праведно ни одного. Ну я говорю, ну нужно же прочитать выше и ниже. Там, где в Римлянам сказано, нет праведно ни одного, речь идет, вы помните, послание Римлянам о чем говорит. В римской церкви были христиане по происхождению и из язычников, и из иудеев. Между ними был спор, чего не должно было быть. Евреи считали, что все равно они выше. А язычники говорили, так вы же распяли Христа. Нет, мы выше. Теперь вы к нам примыкаете, евреи. Нет, вы, язычники, к нам примыкаете. А Павел пишет, что между вами, в римской церкви, между теми, кто христиане, и кто из язычников, а кто из иудеев, вот этот спор, вот это выяснение отношений, кто больше, кто лучше, именно этот факт говорит, что между спорящими нет праведного ни одного. И все. Если бы не было праведного ни одного, не было бы сказано, вот Иов, помните, да? Сатана спорил с Богом по поводу того, что на земле нет ни одного праведного. Бог говорит, вот Иов есть, раб мой, праведный, непорочный. А кто-то говорит, ну, берет эти слова апостола Павла, не разобравшись вообще, почему он пишет. И говорит, нет праведного ни одного. А вот Иов, Бог говорит. А вот Илия, взятый на небо. А вот Енох, взятый на небо. А вот, помните, великий сон из послания апостола Павла к евреям. Помните, да? Верую Авраам, верую Енох, верую, там, помните, Давид, верую, и перечисляется. И написано, не достает места, не достанет места повествовать о всех этих героях веры. Это люди, достигшие праведности, святости. Это те, на кого должны мы равняться. Я говорю, как вот говорят в церквях, что нет праведного ни одного. Я говорю, извините, ну как нужно было так исковеркать мозги свои в церкви? Как нужно было так духовно ослепнуть, чтобы, читая тысячи слов, тысячи стихов, которые говорят, вот примеры святости, что возможно, нужно, без этого нельзя. Как так дожить до того, чтобы не видеть и не понимать? Я вам скажу, что я понимаю сам-то это. Но как люди дошли до этого? Как люди позволяли в своем уме производить вот такие манипуляции чудотворцам, которые за кафедру выходят? Ведь этого же не должно было быть. И смотрите, сами будьте святы, не иногда, не хоть чуть-чуть, а заметьте, во всех, добавляю, без исключения, поступках. Ибо написано. Почему так надо? Потому что так написано. Будьте святы, потому что это невозможно. Как звучит, правда, да? Будьте святы и добавьте сюда, потому что это невозможно. Будьте святы, потому что я свят. Если я Бог, и я свят, если я знаю этот путь и могу вас научить, то как вы не можете быть святыми? И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит, обратите внимание, что такое лицеприятие? Не будет поблажки. Не будет лицеприятия на суде. Ну и бабушка старенькая, ну ладно. Вы тоже должны обратить внимание. Я говорю иногда о том, что да, Бог будет учитывать и наш уровень нашего ума. Да, способность ума понять, глубина мысли. Далее, кто в каком состоянии характера находился. Ну, то есть, что Бог объективный будет судить. Он не будет требовать с первоклассника, почему ты не понимаешь программу 8-9 класса. Но по первому классу Бог будет требовать. По уровню понимания, по способности Он будет требовать от человека отчета, либо скажет, раб ленивый и лукавый. И то, что здесь сказано, будьте святы во всех поступках, я говорю о том, что каждый находится на своем уровне. И вот на том уровне, кто в каком классе учится, кто в первом, кто в четвертом, кто в седьмом, да, будьте святы, будьте отличниками, каждый в своем классе. Во всех поступках, на всех уроках, по всем программам. Я уже так по школьному как бы пытаюсь это объяснить, чтобы было понятно. Я свят, потому будьте святы. Значит, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, обратите внимание, нелицеприятно судит, и обратите внимание, не по вере, а по делам, по поступкам, по плодам, без лицеприятия. Все будет учтено. Возраст, способность ума, характер, с которого мы, как говорится, начали старт в христианской жизни, все будет Богом учтено. Бог не потребует больше, чем по программе большего класса, чем того, в котором мы находимся. Но если мы в этом находимся, прогулы, пропуски, да, лень, это недопустимо. Лицеприятия не будет, потому что если одному нужно проявить лицеприятие, одному надо делать скидку, ну, на лень, да, то я хочу сказать, будет очень несправедливо. И придется всем делать. В конце концов, сатана скажет, а я что? Почему мне такого нету? А этого не будет. Значит, который нелицеприятно судит каждого по делам, а теперь слушайте, если такое будет, да, то со страхом Божьим, добавляю, не со страхом вот этим животным, когда мы трясемся перед, в ожидании наказания, то со страхом, с чувством ответственности проводите время странствования вашего. И заметьте, что ни слова, вот я раньше вот когда читал так, знаете, вот слышали, может быть, надо раз в год прочитывать Библию, да? Ну, старался прочитывать, читал, там, разделил, сколько надо за день прочитать, да, чтобы за год как раз, как говорится, вложиться, да. И вы понимаете, читаешь, ага, сегодня надо столько прочитать, если сегодня меньше, то завтра чуть больше, но я должен вписаться, но я прочитывал. Я не понимал, вот каждое слово, оно фактически вот детализирует процесс нашего спасения. Технология нашего спасения, вот этот процесс технологический, заметьте, каждое слово какой-то нюанс высвечивает. И вот смотрите, со страхом проводите, со страхом, я сказал, с чувством ответственности, чтобы мы будем пред нелицеприятным Богом стоять. Что дела все без исключения будут, вот смотрите, все поступки будут Богом исследованы и придется за все дать отчет. А теперь еще сказано, проводите со страхом, проводите время. Вот мы живем, вот это время. И как мы его проводим, да? А заметьте, время странствования вашего. Теперь обратите внимание, вот слово странствование или странствование наше. Что это такое? Это слово говорит о чем? Что мы не являемся постоянными жителями этой планеты. Этого образа жизни. Этих привычек, этих пороков, в которых живут люди на нашей планете. Мы странники и пришельцы. Мы транзитом проходим эту жизнь. У нас впереди есть цель какая? Царство Божие. Ну, знаете, мы понимаем, конечно, что Царство Божие это и буквально будет. Люди будут взяты на небо. Но Царство Божие должно быть в первую очередь внутри нас. И не будет внутри нас, то нас туда не возьмут. Так вот, заметьте, что значит странствование наше? У нас есть цель, здесь мы транзитом. И все, что свойственно людям этого мира, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не, заметьте, не от Бога и не для нас. Если мы странствуем, то у нас цель, у нас путь. Здесь нельзя останавливаться, здесь нельзя заражаться вот этими пороками. Наоборот, от них нужно удаляться. Так вот, странствование наше говорит о чем? Что интересы мира сего, ценности людей мира сего, да, не должны быть нашими ценностями и целями. О горнем помышляйте, а не о земном. Это Бог будет прилагать, но на это внимание не надо концентрировать. Этим не надо жить. Я не говорю о том, что в семье не надо заботиться ни о чем, надо читать. Руками мы должны делать, но сердце не должно заботиться. Мы должны делать все, как для Господа, и постирать, и погладить. Но у нас есть нечто высшее, к чему мы стремимся. А это промежду прочим. Стираем, делайте красиво, потому что в этом вырабатываем характер. Гладите, делайте это ответственно, потому что это почерк наш, чьи мы дети, чью школу мы проходим. Делайте это с любовью, без ропота. Это тоже дело Божье. Но не живите только, чтобы варить, стирать, гладить, роптать, кричать, возмущаться. Я хочу сказать, все может быть в доме постирано, все будет поглажено, все будет, как говорится, с иголочки, да. А главного-то нету. И мира в доме не будет, и семьи в доме не будет, и любви не будет. Зло будет, Все есть, полный рог изобилия, и счастья нет. Поэтому те, кто прилепились к земным ценностям и живут ради этого и только этим, обратите внимание, они уже не странники. Они уже поселились, приземлились, пустили корень и живут как люди мира сего. Высшая цель, к которой нужно стремиться, они уже от этого отошли. Поэтому заметьте, истинный христианин, он странник. Между прочим, да, мы живем в этом мире. Надо что-то сделать, что-то отремонтировать и что-то построить. Но здесь, заметьте, странствование не ногами, а в душе. Чем живем, к чему стремимся, есть ли рост? И дальше сказано в 18 стихе, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. Заметьте, что нужно знать. Не за деньги, не за золото, не за серебро. Все это тленное, все это ненужное, это не вечное, это временное. Не этим серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Обратите внимание, когда мы говорим, вот у нас откуда вот эти пороки? Переданы нам от отцов, от родителей. Родители так жили, я не обвиняю, я говорю, не понимали, их так и не учили или так научили. Они нас так воспитали. Чего не имели, того не дали. И мы живем, заметьте, в этой суетной жизни. Почему суетная жизнь? Если у нас нет высшей цели в жизни, кроме как есть, пить, спать, стирать, работать, а нету стремления к чистоте, к морали, к решению проблем добра и зла, как разрешить проблемы во взаимных отношениях, как наладить их, как научиться любить, как научиться прощать, не обижаться. Если этого нет, вот этого более высокого, возвышенного стремления, вот этой цели, да, то обратите внимание, все остальное, заботы века сего, есть, пить, одеться, купить, продать, да, это называется суетная жизнь. Далее, если мы при этом же живем во грехах, а мы не можем без этого жить, если живем в суете, да, то заметьте, в суетную жизнь входит и обиды, и недовольство, и раздражение, потому что у нас нет Бога, нет высшей цели, нет знания, мы осуечены и погрушены в заботы века сего, как в болото. Мы искуплены, заметьте, от суетной жизни. Нас Бог хочет от этого освободить. Заметьте, не от работы, не от семьи, не от приготовления пищи, не от огорода. А заметьте, от осуеченности ума. Наши мысли только переживания, только о чем? Что есть, во что одеться, что купить, что продать. Ой, как будем завтра жить. По-человечески понятно. Это не осуждение. Но у нас ведь есть кто-то больше. Я как-то говорил такой пример. Детям была перестройка, помните, деньги менялись, пропадали, все обесценивалось. Помните, да, что происходило. Говорю, дети еще маленькие. Говорю, детки, знаете что, сейчас надо подвязать потуже наши ремешки. Такое выражение на штанишках, да? Сейчас трудно, денежек нет, вот надо жить вот так, надо поджать себя немножко, где-то ограничить, нельзя так жить, как жили, да? И смотрю, как-то дети так смотрят на меня, каким-то таким, ничего не говорят, а каким-то таким непонимающим взглядом, папа, что ты говоришь? А я так глянул на их глаза, и у меня вдруг что-то в голове заработало. Я так смотрю на них и думаю, а что они так вот на меня смотрят? Я им говорю, что сейчас проблемы, сейчас с деньгами, сейчас... Они смотрят, какие проблемы. И я так вдруг начинаю осознавать. Правильно. Проблемы были. Проблем не было. Теперь вроде бы есть. Но у детей их нет проблем. Это у меня, у отца, у матери их есть проблема. Мы смотрим, мы переживаем, поджимаемся, А ребенок понимает, я завтра встану, пока папа и мама есть, какая перестройка, какие пояски, какие затягивания поясков. Мы как кушали, так и будем кушать. Мы как не были раздетыми, так и не будем. И они так смотрят на меня. Что ты такое говоришь? Я думаю, слушай, какая у детей простая вера, да? Есть папа, есть мама. Какая там перестройка? Перестройка это в стране. Перестройка это там для предприятий. Перестройка это для папы и мамы. Для детей перестройки не было. Они не знают, что такое перестройка, потому что их потребности были полностью удовлетворены. А я так стал подумал, думаю, так и у меня же есть отец. А что я вот это так вот суечусь? Так вот я говорю, тоже этот пример такой привожу, да, что нас Бог от этой суетной жизни искупил. Он как бы говорит, я есть. Есть. Ты об этом не переживай. Переживай о том, о чем я тебе говорю. Это самое важное, самое насущное для тебя в твоей жизни. И дальше сказано, что искуплены мы, заметьте, от суетной жизни чем? Но драгоценною кровью Христа. И опять подчеркивается. Как непорочного и чистого ангела. Смотрите, будьте святы, потому что я свят. Чистый, непорочный агнец. И по примеру призвавшего нас святого Бога или чистого, непорочного агнца, будьте святы. Почему кровь Христа называется драгоценной? Ну, потому что если бы нам пришлось заплатить за все наши пороки, так я хочу сказать, нас бы надо было бы 1000 лет казнить. За каждое слово, за каждый поступок, за каждую обиду, за каждое недовольство, за каждое раздражение и сколько пороков есть. Драгоценное, потому что, заметьте, чем бы мы откупились от Бога, чтобы не нести вот наказание за свои грехи? Да нет тут вообще ничего такого соразмерного, чем бы можно было откупиться. Делать Богу мы ничего не сделаем. Говорите, извини, скажите, вы же остаетесь теми же самыми. Поэтому за нас была уплачена высокая цена. Потому и драгоценная. Потому что не только мои грехи, а грехи всего человечества оплачены кровью того, который является нашим спасителем. И еще почему кровь Христа драгоценная? Потому что, проливая кровь, распиная плоть человеческую, в которой Он пришел на нашу землю, Он дал понять, что путь к освобождению греха лежит через кровь. Помните? Да и все, Павел пишет в послании евреям, да и все почти по закону очищается кровью. А почему жертвы были? Почему кровопролитие было в ритуалах древнего Израиля? Да? Потому что вот эти жертвы и пролитая кровь, мы привыкли так, что жертвы на Христа, кровь указывает на Христа, на Его пролитую кровь, на искупление наших грехов посредством Его жертвы. А я вам хочу сказать, но жертвы приносили люди, и что это обозначало? Мы же, принося жертву, мы же ее и ели. Я говорю, мы, лица как бы тех, кто это раньше делал. А то, что мы ели... Это говорит о том, что мы участники этой жертвы. Что мы должны то же самое делать. Поступайте по примеру Христа, как мы сегодня говорили. Так вот смотрите, кровь почему драгоценная? Потому что нет другого пути, как кто идет за мною и не берет креста, на котором распинает, человек должен распять свою плоть, и на котором должна литься кровь нашей греховной плоти, да? Без этого мы не можем прийти к Богу, мы не можем быть Его учениками. Не войдем мы в Царство Небесное, если не возьмем крест. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Поэтому кровь Христа драгоценная, потому что уплочен иск правосудия за грехи всего человечества. Это один момент. И это тот путь, только благодаря которому мы сможем прийти к Богу. Без пролития крови не бывает прощения. страдающий плотью, перестает грешить. И дальше сказано, что этот чистый и непорочный Агнец, значит, он предназначен еще прежде создания мира. Заметьте, чистый и непорочный Агнец, который придет и докажет человечеству, что можно жить свято, такой план был еще до создания мира. Значит, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, это говорит о первом пришествии Христа. И дальше сказано, уверовавших через него в Бога. Заметьте, мы к Богу пришли, уверовав через него, то есть через Христа, увидев его. Я говорю «мы», я говорю опять-таки, это произошло, я говорю не только о нас, и о тех, кто был верующий и который проходил этот же самый путь, я как бы от лица всех говорю, да. Мы уверовали в Бога через Христа. А почему мы уверовали в Бога? А потому что мы увидели Христа святым. Люди, которые жили в то время, когда Христос был, видя Христа, для многих он был обычным человеком, потому что ходил как человек, жил в такой же плоти, питался такой же пищей, да? Но слова, которые Христос говорил, слова, которые говорил Иоанн Креститель, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Все, кто видели Христа, все, кто с Ним соприкасались, кто вступали в контакт, кто разговаривали, все поражались Его чистотой, поражались Его благородством, Его добротой, непривязанностью к греху. Не было обиды, не было недовольства, не было раздражения. Вот оно, Царство Божие. Вот оно, наяву, в человеке, с нашей плотью. И у людей возникал вопрос, как он, будучи человеком, помните, не тот ли Иисус, который сын плотника, которого мы знаем, да? Он же среди нас вырос, он же такой, как мы, да? Но вот он такого поведения, вот такого нрава. И для многих это был сигнал, что это Сын Божий, что это Бог способен делать вот таким человеком. И вот здесь сказано, явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, другими словами, что такое уверовали через него в Бога? В Бога, который способен, обратите внимание, который воскресил его из мертвых. Здесь же речь идет, заметьте, те, которые уверовали во Христа, когда он был на земле, они же еще не видели и не знали, воскрес ли он из мертвых. Это событие будущее было. Они уверовали в Бога, потому что увидели во Христе спасение Божие, что Бог способен вот человека вот таким вот делать, святым и непорочным. Так заметьте, мы уверовали в Бога через Христа, увидев Его святость, зная, что Он пришел в человеческой плоти, подверженной греху, зная, что Он достиг вот такой святости, что стал чистым, непорочным агнцем, да? Мы уверовали в Бога, точнее, в Бога, в силу, в мудрость, в способность Бога помочь человеку достичь такой святости. Заметьте, через Христа мы верим в силу Бога, способного нас переродить и сделать подобным Ему. Я сейчас говорю, способным переродить и сделать, как будто бы это Он сам делает, а только что говорил, что мы должны делать. Но я говорил, что мы должны делать в содружестве с Богом. Бог нас будет учить, Бог подскажет все тонкости и нюансы, откроет, отдаст ответы на все вопросы, расскажет, что и где, и как делать, но делать должны будем мы. И когда вместе мы с Богом будем делать по примеру Христа, то мы можем достичь состояния Христа и уподобиться Ему. Так вот, заметьте, уверовавших через Него в Бога, который воскресил его, Христа, из мертвых и дал ему славу, чистоту, святость, праведность, чтобы вы имели веру и упование на Бога, что это все возможно и этого можно достичь. Я вам скажу, я раньше так, может быть, ну, это раньше, имею в виду, там, лет 20 назад, так это не понимал именно с этих стихов. Но я помню еще, это были 70-е, конец 70-х годов прошлого столетия, да. Я читаю Библию, и Павел пишет, все могу укрепляющим меня Иисусе. Я говорю, ну, слушай, ну, Павел уже был, вот, как он пишет, некий изверг о себе пишет. Гонитель народа Божьего. Убийцей был. Но если он говорит, что теперь я все могу, значит, он в такой плоти, как я. Если Христос был в такой плоти, как я, и он достиг, Павел достиг, герои веры достигли, Иов достиг, Енох достиг, Илия достиг, Авраам достиг, значит, возможно. Вот тогда у меня появилась вера и упование на Бога. Боже, значит, это возможно. Значит, Царство Божие внутри нас – это реально. И дальше я понял, я как бы, ну, не буквально так сказал, но по сути так поступил. Не отпущу, пока не благословишь. Я по-другому сказал, или ты, Боже, меня этому научишь, и я другим людям расскажу. Либо я пойму, что это очередная ложь, очередной обман, и я говорю, я уйду, я не буду верующим, я уйду, буду жить как все, и всем докажу и объясню, что это вранье очередное, которому нас учат. Слава Богу, я понял то, что должен был понять. Это реально. Так вот, смотрите. Бог воскресил Христа из мертвых и дал ему славу свою, свой характер, свою чистоту и святость и праведность. Помните Римлянам 1 глава? О сыне своем, который родился от семени по плоти Давидова. Который родился от семени Давидова по плоти, другими словами, у него было, он во всем уподобился нам. Только греха не сделал. А плоть была у него такая, как у меня, как у вас, как у всех нас, людей. И который открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых. Это об одном и том же сказано. Что он переродился. Родился как человек, переродился, стал как небожителем, живущим на земле. Так вы понимаете, вот как здесь сказано? Мы уверовали в Бога, не просто в Бога, что Он Бог, у Него закон, Он вечный, Он бессмертный, там всесильный, могучий и так далее. Это все хорошо, это все правильно, но это все не то, что нам надо было знать. А вот что Бог способен был помочь Христу в человеческой плоти достичь чистоты и святости, равной Богу, и сесть одесную престола величия на небесах. Что он победил и сел с отцом на престоле, и он же говорит, побеждающий, сядет со мною, как и я победил и сел с отцом на престоле его. Так вот, заметьте, люди верующие, заметьте, они веруют не просто в Бога, а веруют в Бога через Христа, которого мы увидели чистым и непорочным, о котором мы узнали, что он родился в такой плоти, как мы, но который достиг чистоты и святости Бога, и что Бог способен дать такую силу, что Бог имеет такое знание, что может помочь воскресить из мертвых. Вы поняли, мы, когда жили во грехах или имели эту плоть, склонную ко греху, мы считались потенциальными мертвецами. И Бог, если мы к Нему обращаемся и повинуемся Ему, способен нас воскресить из этого плотского греховного состояния и способен дать Ему, Христу, и нам свою славу. Вы понимаете, о чем речь идет? Свою славу. Плоды Духа, любовь, радость, мир, да? Мудрость, знание. Все. Чем был богат Христос, все, что есть в Боге, мы можем это получить. Это еще одно доказательство, что значит драгоценная кровь Христа. Не просто уплата греха, не просто путь к спасению для человека, да? Но еще что? Что Он умер за нас. И в цену этой крови входит еще и преображение и освящение, реальное и достижимое. И заметьте, если мы уверовали в Него, в Христа, вернее, в Бога через Христа, если мы увидели и убедили, что Бог помог Христу быть воскрешенным, я не говорю про воскресение буквально после распятия на кресте, да, а что Он открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни. Если Бог дал Ему славу, то заметьте, зачем это все было сделано, дадено? Зачем об этом апостолы пишут? Заметьте, чтобы вы имели веру и упование на Бога, что и Он вам поможет, если вы этого захотите, а Бог этого хочет. Но для этого, возвращаемся к предыдущим стихам, через слово ума припоясать надо. Включить, извините, скажу, мигалку нашу. Думать. Дальше, когда Бог будет чему-то учить, полностью уповать на подаваемую нам благодать, не умничать и не перебирать харчами, то люблю, то не хочу, с этим не согласен. Далее, не нужно сообразоваться с прежними похотями, а нужно, как говорится, их на корню пресечь. И нужно этого Христа сделать своим примером и уподобиться Ему. Вот смотрите, вот мы не так много прочитали, да? Смотрите, сколько стихов, сколько мыслей, и насколько они вот тесно переплетены, насколько, вот я говорю, дух этих стихов, вот он единый. Я раньше тоже так, возьму один стих, прочитал, ой, думаю, как открылось, выше-ниже что-то не клеится. Не гармонично, ни один, это механизм, ни одна эта картина, это какой-то мазок с какой-то картиной, толкование одного стиха. Вы обратите внимание, как в церкви тема. Стишок взяли, выше-ниже не читаем, логики там никакой нет. Иногда этот стишок здесь же противоречит в этой же главе другим стихам или другим стихам в других посланиях там, или книгах пророков. Я пока вот этого не понимал, но не была у меня книга Библия целостная. Не была она такой гармоничной. Не было это одним автомобилем с одним законом, который должен этот автомобиль приводить в движение, и где должно все слаженно функционировать. Все было как-то так, знаете, вот как пазлы, разбросаны, какой-то кусочек где-то что-то нашел, соединилось, а картины общей нет. Поэтому были противоречия, были неувязки, не было логичности, и это при всем том, что я верил в Бога, ходил в церковь, совершал какое-то там служение даже в церкви, да. Вот начинаешь читать и видишь просто, хочешь не хочешь, но признаешь, ну что-то здесь не то. Я не могу. Запчасти, все запчасти вроде бы есть для автомобиля. Я не могу все сложить в один автомобиль, чтобы это было одним автомобилем. Если я что-то складываю, что-то я вижу не хватает. Что-то у меня лишнее. А самое страшное, автомобиль не едет. И когда я вот стал копаться, стал ковыряться, я говорю, Господи, ну открой, помоги. Ну, я хочу понять, меня уже это, моя греховность меня самого достала. Не то, что меня люди достали, люди тоже, конечно, доставали, но я понял, что проблема-то во мне. Не будет вот этой гнилой раны на мне, гниющей, да? Ну, прикосновение любого человека к моей руке, какую боль причинять? Нет, я никакой, я просто чувствую прикосновение и все. Но если там рана и даже легенькое прикосновение, у меня боль. И я понял, что пока я вот буду обидчивый, раздраженный, недовольный, гордый и так далее, жадный, хитрый, подлый, да любое прикосновение, все будет болезненно. Я не дотрога, меня не трогайте. Мой порог – это моя гниющая рана, это червь, это нарыв. Не прикоснитесь, не дай Бог, взорвусь. Гноем брызну. И когда вы стал копаться, вы знаете, когда стало что-то открываться, когда стала какая-то появляться увязка, как я увидел, насколько все логично, насколько все взаимосвязано, интересно и практично. Так вот смотрите, вы видите, как написано? На основании чего мы должны иметь веру в Бога? И веру в Бога нужно точнее знать. Мы верим во что? Не просто в Бога. Упование – это довериться Богу не просто так вот, Бога, я не знаю, что Он делает. Он способен воскресить нас, преобразить, родить свыше, помочь нам в этом. Потому что Он помог Христу, помог Павлу, помог Еноху, помог всем праведникам, живущим на земле. И это реалии жизни. В это не верить. Это значит просто подписаться, будем говорить, под документом, что я вообще непонятно кто. Я кто угодно, но только не верующий в Бога. Верить в Бога – это верить Его словам. Верить Его словам – это верить в возможность того, что мы можем быть святыми, как и Он. И вот потому мы и странники. У нас вот эта главная цель через всю жизнь. При этом мы можем садить огород. При этом мы можем там кормить курочек. Мы можем ходить на работу, стирать, гладить. Мы можем, ну, заниматься даже каким-то бизнесом, если там, как говорится, это в пределах таких разумных и нормальных, да. Но я хочу сказать, но мы не живем бизнесом, не живем курочками, не живем ценами, курсом долларов, мы не живем вот этими страхами. У нас есть кто-то больший. Над землей восседающий, который все видит, все знает, прозирает до конца неба, у которого есть ответы на все вопросы и который может помочь нам во всех проблемах, включая самое главное. Он может помочь освятиться, он может помочь прийти к чистоте и святости, он может дать мир, мы будем выше, мы можем ходить ногами по земле, жить небесной жизнью, как и жил Енох. Я вам говорил про 144 тысячи. Это люди, которые будут на земле. Это люди, которые поднялись снизу. Это люди, которые жили в такой же плоти, как все мы. Но которые достигли состояния, о котором мы читаем, они непорочны пред престолом Божьим. Они достигли такой чистоты и такой святости. Они облеклись в эту славу. И это доказательство опять-таки, что вот к чему они стремились, вот было главной целью в жизни. Но они шли по этой жизни, работая, имея семью, детей, жену там, или мужа, да, совершая необходимую работу. Но вся работа может быть житейская, даже суета, освящена Богом, если все, что мы делаем, делаем с целью выработать чистоту характера и святости. Если мы к этому стремимся, то я хочу сказать, суета – это не суета. Да, мы руками делаем. Да, мы без этого не можем на этой земле жить. Но при этом в каждом поступке, в каждой работе, в каждом занятии, которым мы занимаемся, мы преследуем цель, достигаем святости. Ну, пример я вам приведу. Некоторые говорят, вот как святости достичь, там какие-то планки высокие ставят перед собой. Я говорю, просто. Вот ты делаешь что-то, вот ты хочешь быть каменщиком. Не делай, не становись каменщиком, которого я называю тяп-ляп. Научись ложить красиво. Научись делать, так это же суета, мы же о горнем должны помышлять. Я говорю, вот в этом и есть горнее. Делаешь грядочку, сделай ее красивой. Пропалываешь, сделай так, чтобы было приятно посмотреть на это. И от этого тоже можно получать удовольствие. А если ты знаешь, что ты превозмогаешь лень, превозмогаешь неаккуратность даже в обыденной жизни, в обыденных занятиях, ты же воспитываешь характер. Потом этот характер, аккуратность, чистоплотность, ответственность, порядочность, да, она перекинется и на отношения с людьми. Какой ты на грядочке, такой ты и в словах будешь. Какой ты там где-то в какой-то работе, такой ты и в поведении. Вот какой ты будешь вот в том деле, вроде бы земном, ты такой будешь щепетильный и в исследовании Библии. Я вспоминаю, это забота моей мамы. Я мог учиться и плохо, хотя способности были у меня очень хорошие с детства. Да? Но лень матушка, она всегда, как говорится, стоит и ожидает меня. Говорит, а вдруг ты клюнешь на меня, да? Да, легко мне давалась учеба, да, легко, смотрю, никто не учится, а что, мне учиться, да, буду как все. И мама говорила, попробуй, не сделай уроки. Мама мне говорила, пятерку должен принести со школы, а если четверку? Я за четверку получал сбучку. Хотя кто-то бы сказал, ой, четверка. Знаете, как сегодня родители иногда говорят, да я на тройке учился, и ничего, и слава богу, в жизни все это, как говорится, сложилось хорошо. А ребенок такой слушает, ну, если папа говорит, я учился на тройке и двойке, и прогуливал уроки, ну, это как, и говорит об этом как, ну, знаете, что-то нормальное, да? Ребенок думает, а что я должен там сейчас выкладываться, а что я должен там это... пузо надрывать свои эти уроки делать. Моя мама за четверки меня, ну, не била, но я взбучку получал. Саша, почему четверка? Так, не получилось, а ну садись, делай. А не получается, так я сказала, садись, делай. Никаких гулять пока не сделаешь. Да, мама в этом плане была строгой, молодец. Ну, при всем том, что она там к Богу меня, ну, не могла мне так объяснить по-умному. Ну, я уже говорил, как научена была, так и учила. Но я говорю, она добилась. И потом у меня выработалась черта характера через школу, через уроки, через мамина неотступность. Если не решалась задача, я сам не мог пойти гулять, я не хотел. Думаю, как это так, задача не решается. И был даже такой случай в школе, что там, ну, знаете, как говорят, математику делаешь, в конце учебника там были ответы готовые. Но я уже делал по-всякому. Делал. Я просидел ночь. Я исписал тетрадку вот такую там на 12 листов мелким почерком от корки до корки. Решал, ну не получается. Приходим на урок, ну не сделал. Я прихожу в школу, все, Саша, дай списать. Я говорю, я не сделал. Все так облегченно, да. Ну, если Саша не сделал, значит, с нас спроса никакого нет. Списывать не у кого, и все сидят, ученица говорит, ну, кто решил задачу? Тишина. Ученица меня спрашивает, ты решил? Я говорю, нет. А решал? Я вынимаю тетрадку и даю ей. Она посмотрела от корки до корки, именно эта задача. Считал, пересчитывал. Ну где-то, а там ошибка была в ответе, опечатка. Я говорю, по ответу не сходится. Но она посмотрела, говорит, видите, этот значит, ученик решал, вы видите, сколько написано, да? Говорит, я ему ставлю пятерку. А я так думаю, за что? Я же не решил. Она говорит, там опечатка. Но я хочу сказать, вот эта черта характера, которая тогда воспиталась, она у меня в Библию пошла. Как это так, я не понимаю, что это за стих. Если мне сейчас какой-то стих непонятный, и я вижу, что он важный, я день, два, неделю буду ходить, буду думать, но до тех пор, пока не узнаю, не получу ответ. Другими словами, не отпущу, пока не благословишь. И я хочу сказать, вы видите, хотя мы и странники, да, но свои житейские заботы мы должны делать. Не то, что суета, не надо делать, это фанатизм. Я говорю, у нас пока крыльев нету под пиджаками. Мы пока не едим ангельский хлеб, манна не выпадает. Работать надо, строить надо, делать что-то надо, шить надо, вязать надо. Если надо, значит надо. Но заметьте, через все это красные линии проходят. Мы не живем, чтобы шить, строить, садить, работать. А мы стремимся к святости, которая освещает и шитье, и мытье, и приготовление пищи, и так далее, и тому подобное. Но мы через это тоже воспитываем характер. Но у нас вот цель, вы поняли, куда? Не бедный я человек. Вы понимаете? А все могу укрепляющее меня Иисусе. Вера в Бога, вера в возможность быть воскрешенным из мертвых. Что произошло со Христом и со всеми праведниками и святыми людьми, о которых говорит Библия, о которых Библия не говорит, но они тоже были в мире и есть. Вот что значит вера в Бога через Христа. Вера в возможность преобразиться и освятиться. И дальше сказано, значит, чтобы вы имели веру и упование на Бога. А теперь заметьте, что такое упование и вера на Бога? Как это должно выразиться? Послушанием истине через Духа. Обратите внимание, что Духа Святого отсюда никуда не выкинешь. Это тот механизм, без которого у нас не будет связи с Богом. И я почему сейчас хочу особенно на это обратить внимание, что те, которые пришли к тому, что Дух Святой не личность, сегодня вообще на эту тему разговора не ведут. А я говорю, ну пусть он не личность, если вы так считаете. Но его же никуда не деть, этого Духа. Что этот Дух – это посредник между Богом и человеком, и связи между нами и Богом не будет, если мы вообще на эту тему не будем разговаривать, не будем вникать. Истину мы получаем от Бога не каким-то другим каналом, а только через Духа. И обратите внимание, послушанием, слово послушание о чем говорит? Что все, что нам Бог посредством Духа будет говорить, мы должны слушаться. А кто говорит, а если где-то что-то не так? Я хочу сказать, Библия говорит нам, что всякий человек ложь, а у Бога лжи нет. Не может быть святой Бог, который лжет. В нем нет лжи, в нем нет неправды, в нем правда, в нем праведность, в нем святость. Поэтому я хочу сказать, если у нас и есть основания кому-то не доверять, но только не Богу. Поэтому и сказано, послушанием истине, которое мы будем слушать через голос Святого Духа. Заметьте, а послушание кто должен проявить? Мы. Дальше. Очистив души ваши, обратите внимание, очистив души ваши, кто должен очистить? Мы, слушая и делая то, что нам будет говорить Бог через Духа, мы должны будем очистить свои души. И заметьте, не просто так, чтобы хотя бы не курить, не пить и не материться вслух. А заметьте, очистив души ваши, и заметьте, очистив, это говорит о том, что это можно и нужно, заметьте, к нелицемерному, не к непритворному, не к артистичному братолюбию. Не к, вы понимаете, вот это, ой, я так рада тебя видеть, ой, а как твои детки? А там вообще никому ни детки наши не нужны. И тут слышишь в лицо одно, и улыбка, и любовь, и думаю о тебе, и молюсь, слышишь за глаза, тут уже сплетни. От этого же человека. То, что мы иногда пытаемся показать, если нет в этом постоянства и системы, это лицемерное братолюбие. Мы должны очистить души, заметьте, к состоянию нелицемерного братолюбия. И дальше написано, постоянно, систематично, без перерыва любите друг друга. И заметьте, от чистого сердца без задоринки. Вы понимаете, да? Вот будьте святы, потому что я свят. Вы понимаете вообще, что каждый из нас в меру того, или как говорят, в меру своей распущенности, или в меру своего ума, поймем стих, будьте святы, потому что я свят. Каждый поймет на своем уровне. Будьте святы, это курить нельзя, кто-то один скажет. Вот я не курю, я уже свят, как Бог. Ну, а почему Бог не курит? Я говорю, понимаете, как это примитивно выглядит? Будьте святы, заметьте, как мы прочитали, нелицемерное братолюбие, без какой-либо игры, да? Далее. Должно быть постоянно, любовь никогда не перестает. Постоянно любите друг друга. Не завидуйте, не превозноситесь, не упрекайте, не укоряйте, не раздражайтесь, не мыслите зла, не ищите своего. Это везде и всегда. Постоянно любите друг друга от чистого сердца без, заметьте, от чистого сердца, это значит что? Без какой-либо, даже легенькой, маленькой, скрытой нечистоты, нечистоплотности. И дальше сказано, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. Заметьте, возрождение, перерождение или рождение свыше происходит, обратите внимание, от Слова Божьего. Заметьте, возрождение или рождение свыше – это процесс практический. Мы привыкли, что Дух Святой как-то делает, вот он, мы предаем себя в руки Божьи, мы отдаем, Господи, всецело себя в Твои руки, а Ты делай со мной, что хочешь. Вы понимаете, это какой-то такой мир, знаете, как нас положили на операционный стол, надели эту маску с наркозом, или ввели лекарство, которое нас вводит в состояние наркотическое, хотел сказать, ну, в принципе, и так, ну, наркозное, да? И дальше хирурги трудятся над моим телом. Не так здесь, в плане духовного перерождения. Заметьте, происходит от Слова Божьего. От слова, которое мы читаем. Заметьте, но если мы не понимаем значение слов, если мы не понимаем процесса, то как мы возродимся? Истину, которую мы не понимаем, истина, которая до нас не доходит, истину, которой мы противимся, она, это Слово Божье, не может нас переродить. Мы его должны понимать, разуметь, уметь применить. И заметьте, если мы читаем, не вникая, не поможет нам это слово переродиться. Дальше. Если мы слушаем проповедь, которая невнятна в мыслях, ну, естественно, она нам не поможет, потому мы и сидим, скучаем, потому мы и томимся в собрании, если вот так будем говорить, тема ни о чем. Спрашиваешь, о чем была проповедь? Ну, про Христа. Ну, понятно. А еще о чем? Ну, и о Духе Святом говорили, о Сатане говорили. И вот там была одна история, такая интересная. Я говорю, а что ты вообще понял? Ну, про Христа говорили, что? Ну, Саша, ну, что он хороший, что он святой. Я говорю, слушай, что ты взял для себя? Как это говорили о Христе, что он святой, а не сказали, что или мы должны стать такими, или мы не можем? Саш, ну, было много чего сказано. Тут вопрос, либо действительно много чего было сказано и ничего не сказано, да? Либо человек так слушал. Так вот, заметьте, возрождение должно происходить или происходит от Слова Божьего. Если говорить конкретно, конечно, написанное слово в Писании, вот, с которого мы с вами сейчас читаем, да? Да, если его не понимать, не возродимся. Но если его объяснить, оно становится живым. И если человек будет воспринимать, возродится. Но здесь речь идет, заметьте, о послушании истине через Духа. То есть здесь речь идет о Слове Божьем, которое произносит Бог, и мы его слышим благодаря работе Святого Духа. То есть Слово живое, вот дальше сказано, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век. Слово «пребывающий век» говорит о чем? О том, что это настолько точная истина, которая не нуждается в усовершенствовании. Поэтому это слово, этот закон, эта заповедь вечна, как и Бог. То, что у нас постоянно что-то меняется, законы государственные, в церкви то одни, то другие, нововведения, это о чем говорит? Что слово не вечно, что слово не от Бога, что здесь большая примесь человеческих умозаключений. Дальше, что слово «живое», обратите внимание, преобразить может живое слово, если мы, конечно, создаем предпосылки, чтобы это семя имело все условия для прорастания и плодоношения у нас. Заметьте, ибо Слово Божье, это Евреям 4 глава, да, там 12-13 стих, ибо Слово Божье живо, заметьте, и действенно. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов. Обратите внимание. Судит помышления, намерения сердечные. Обратите внимание. Проникает, разделяет, судит. То есть производит такую ощутимую, заметную работу в нашем сознании. Вот обратите внимание. Мы что-то делаем, даже не задумываясь. Вдруг такая мысль, которая назойливо нас, заметьте, мысль живая, назойливо нас сверлит, что ты делаешь, будет сейчас плохо. Ты потом будешь каяться, остановись. Заметьте, живое слово. Если нас не научили слышать вот это живое слово, если нам не объяснили, почему мы не слышим и как этого достичь, то я вам хочу сказать, от нас отсечена возможность вообще переродиться. А так как эту тему не раскрывают, об этом не говорят, а если говорят, то вскользь и по верхушкам проскакивают, да? То неудивительно, почему говорят в церкви, что мы не можем достичь святости, почему говорят, что это невозможно, что мы бедные люди и ничего не получится. Вы понимаете, насколько все закономерно? Слово неживое. А вот это слово, которое читается из Библии, которое не объясняется, слово, которое там прискок, и когда проповедующий не очень любит, когда вопросы задают, особенно если вопрос серьезный и конкретный. Такое слово, которого мы не слышим внутри, оно не может нас переродить. Видите, были люди, которые хотели слышать голос Божий. Кто-то же сумел поспособствовать тому, чтобы возникло пятидесятничество, и чтобы они научились слышать в кавычках живое слово, говорение на языках иных, непонятных ни для того, кто говорит, ни для тех, кто слушает. Заметьте, была попытка научиться слышать Слово Божие. Как сатана ловко через свои орудия сумел манипулировать сознанием человека и как сумел вместо Христа подсунуть сатану со своими проделками. Живое слово, которое мы слышим на своем родном языке, которое мы можем понять, уразуметь, потому что не может Бог рассказывать человеку, учить на языке, непонятном для него. На родном языке Бог учит человека, на понятном, причем использует слова, понятные для него. И если человек слышит этот голос, это слово живое, то оно будет и действенно, оно будет проникать, разделять, судить. А нам нужно, заметьте, судить, скажет, что хорошо, что плохо, от чего нужно избавиться, а что нужно принять. А мы должны проявить послушание вот этой истине, вот этому живому слову, которое говорит Бог с Духом Святым. И заметьте, Слово Божье живое и пребывающее век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. И заметьте, здесь плоть человеческая вот так изображается. И я добавлю, и слова, которые он говорит, она как тот же самый цвет на траве. Да, зацвела трава, да, человек начал кичиться, да, что-то стал говорить, вы знаете, тут и докторов, и профессоров, и академиков, как говорят, хоть плотину строй из них на великой реке. Заметьте, сколько учений, сколько философий, сколько ученых, сколько объяснений, сколько политиков, сколько каких только хочешь учителей. И ничто не состоятельно, и ничто не подтверждается жизнью. Поэтому и всякая плоть, как трава. Вчера ты был каким-то политиком, сегодня ты вообще никто. Вчера ты что-то говорил, страна вроде бы слушала и вроде бы умная, сегодня вообще никто на это не обращает внимания. Я не раз вспоминаю, там в одном доме было собрание, и негде было сесть, ну, людей иногда собиралось достаточно много. И подкладывали, ну, брали доски, а под доски подкладывали труды Владимира Ильича Ленина. Думаю, видите, жили при одном строе, Ленин, цитаты Ленина, какой Ленин, тома, библиотеки, надо читать, надо цитировать. Ленин, выдающийся человек, сегодня это трава опавшая, сегодня это вообще заблуждение, а книги его пригодны оказались только для того, чтобы на них садились одним местом. И всякая слава человеческая, как цвет на траве. Заметьте, кто делал перестройку сегодня где? Да вообще непонятно где. Все понимают, что это были мошенники и грабители, которые были куклами в руках кукловодов американских и западных. Делали перестройку, чтобы ограбить страну, ограбить народ. То, что проповедники зачастую говорят, читают с Библии, но толкуют несостоятельно. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Почему? Это не Господне слово. Это, даже если с Библии читается, но трактуется по-человечески. Поэтому всякая плоть, всякий человек как трава, и всякая слава человеческая, всякое знание, которое человек говорит, не освященный, как цвет на траве. Засохла трава, когда солнце взошло, и цвет ее опал. И все эти книги превращаются в макулатуру. И все эти умничания превращаются в прах. Но Слово Господне пребывает вовек. Почему? Если оно подтверждается жизнью, и, заметьте, пребывает вовек не просто так вот вовек, потому что Бог вечный, а пребывает вовек в том человеке, который его принимает, в том человеке, который убеждается, что это истина. А убедиться можно только посредством того, что когда ты прислушиваешься к этому слову, когда ты его применяешь в жизни, когда жизнь преобразуется, когда наступает такая четкая стабильность в жизни, когда у тебя уже четкая позиция, когда ты уже не похож на флюгер, который от поворота направления ветра меняет свое положение, да? Ты говоришь, это есть истина. И ты этого уже придерживайся, как вечного закона, и это слово становится в тебе вечным, ну, я имею в виду, не переменчивым. Сколько ты будешь жить, столько ты его будешь держаться, никто тебя от этого слова не отлучит. И умрешь ты с этим словом, и воскреснешь, если будешь ему повиноваться, и этого же слова будешь придерживаться и у вечности, как незыблемой истины. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано, то слово, которое мы с вами читаем, вот по поводу которого мы с вами рассуждаем. Я думаю, что я не буду начинать уже другую главу, да. Думаю, что на этом мы сегодня закончим наше общение. Читали мы вроде бы с вами, так будем говорить, слова такие, знаете, конкретно вроде ничего не написано в этой главе, в этих стихах, что я вам прочитал, да. Но вы обратили внимание, как каждое слово несет какой-то смысл. В каждом слове заложена какая-то мысль важная, и мы должны ее понимать. Помните, стих есть такой, Павел пишет в послании к Коринфянам, «Буква убивает, а дух животворит». Так вот, буква, вот читаем мы просто букву, слово буквально. Если мы не понимаем смысла этих слов, то заметьте, буква убивает. Что убивает? Наше сознание. Нашему сознанию нет пищи для ума. Мозг не начинает работать. Ум не развивается. Ум деградирует. Мы просто читаем глазами, верим фанатично, ни во что не вникая, поэтому со многими глупостями соглашаемся. И в конце концов приходим к тому, что мы бедные люди, мы ничего не знаем, мы ничего не умеем, ничего не можем. Это только Бог, если нас спасет, и так далее, и тому подобное. А заметьте, а дух, смысл, вложенный в каждое слово, животворит. Поэтому, понимая смысл, мы можем оживотворяться этим словом. Слово Божие живое. А заметьте, живое – это действует, говорит, и мы понимаем его смысл. Поэтому, заметьте, дух слова, мысль заложенная, которая стала нам понятна, она животворит наше сознание, наш разум начинает шевелиться, набирает обороты, способность мыслить развивается, и мы оживотворяемся. Я уже говорил, что Бог не меняет Духом Святым просто так напрямую наш нрав, не просто так оперирует и удаляет из нас наши пороки, плотские похоти. Он разговаривает с нами, доводит до нашего ума свою истину. Мы должны задавать вопросы, уточнять что-то, выяснять и прийти к пониманию этой истины. Эта истина меняет наше сознание. А когда меняется наше сознание, меняются наши стереотипы, взгляды на жизнь, на наше поведение, на поведение людей. И когда меняется установка, я уже так хочу сказать, перепрошивается наш биос. Происходит переустановка системы компьютерной. Мы по-другому начинаем смотреть на многие вещи, на свои поступки, на поступки других людей, на жизнь, которая нас окружает. Мы по-другому смотрим. И мы начинаем понимать то, что раньше для нас было лакомой приманкой, сегодня для нас наш новый антивирусник, как бы говорит, вирус, шпионская программа, Троян. меняется сознание, меняются стереотипы и меняется жизнь. Вы поняли, каким путем происходит перерождение? Не просто так, без разума, без размышления, без поиска, без анализа, без бодрствования. Вот просто так как-то Бог Духом Святым действует. Я не знаю, как это объяснить. Это тайна, некоторые говорят. Тайна – это природа Святого Духа. Каким способом? Что за волны? Что за энергия? Каким способом мысли Божьи передаются нам? Вот это тайна. И, в принципе, нам это не столь важно знать. Попадем туда, узнаем. Но работа Святого Духа внутренняя – это не тайна. Это должна быть открытой книгой. Мы должны все видеть, все понимать, все процессы, которые внутри происходят. Мы должны быть осознанно. Мы должны осознанно служить Богу. И когда мы приходим к тому, что мы можем уже жить, что так получается, действительно, Слово Господне для нас становится живым и действенным. Действительно, после этого мы проповедь, которой ни о чем слушать не можем. Ну, мы можем выслушать, но не будет никакого удовлетворения. Действительно, это слово становится вечным в нас, незыблемой истиной, и мы занимаем какую-то жизненную позицию. Мы уже не похожи на флюгер, мы не похожи на щепку, которая течет по течению, куда ее течение несет. У нас уже стабильность, у нас уже твердость, потому и написано, рожденный свыше грешить не может. Если Слово Божье в нас стало вечным, если мы его опробовали, оно нас привело к святости, если оно освободило нас от греха, то я хочу сказать, мы уже от этого не можем никуда уйти. Я на этом буду заканчивать, да. Еще раз повторяю, что как важно понимать, что святость – это основа нашей жизни, основа благополучия в этой жизни, во всех сферах жизни и в вечности. С грехом ни здесь, ни там не будет толку. И если бы Бог с этим согласился, он не был бы Богом. И еще, читая и вникая, мы должны понять дух каждого слова. Мы должны задумываться для этого, да? Потому что если не будем думать, мы смысл никогда не поймем. Читать бегло глазами, слушать бегло ушами не поможет. Все это должно пройти через сознание, через анализ и размышление. И осознав, поняв и приняв это слово, оно только тогда нас переменит и сможет привести к какой-то святости. Всего хорошего. На этом я заканчиваю наше общение. И до следующих встреч в пятницу и в субботу с Богом.